Заговор. Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом Святого Николая. Потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрус бормотал слова какой-то застольной песни. «Мне кажется, — сказал Данглар Фернану, — эта свадьба не всем сулит счастье».
«Меня она приводит в отчаяние», — отвечал Фернан.
«Вы любите Мерседес?»
«Я обожаю ее».
«Давно ли?»
«С тех пор, как мы знаем друг друга, я всю жизнь любил ее. И вы сидите тут и рвете на себе волосы, вместо того, чтобы искать средства помочь горю, черт возьми. Я думал, что не так водится между каталанцами».
«Что же, по-вашему, мне делать?» — спросил Фернан.
«Откуда я знаю? Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы. Ищите и обрящите, как сказано в Евангелии».
«Я уже нашел было».
«Что именно?»
«Я хотел ударить его кинжалом, но она сказала, что, если с ним что-нибудь случится, она убьет себя».
«Бросьте. Такие вещи говорятся, да не делаются».
«Вы не знаете Мерседес. Если она пригрозила, так уж исполнит».
«Болван», — прошептал Данглар.
«Пусть она убивает себя, мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном».
«А прежде чем умрет Мерседес», — продолжал Фернан с твердой решимостью, — «я умру».
«Вот любовь-то!»
— закричал Кадру с пьяным голосом.
«Вот это любовь так любовь, или я ничего в этом не понимаю?»
«Послушайте», — сказал Данглар. «Вы, сдается мне, славный малый, и я бы хотел, черт меня побери, помочь вашему горю, но...»
«Да?»
— подхватил Кадрус.
«Говори!»
«Любезный», — прервал его Данглар, — «ты уже почти пьян. Допей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не мешайся в наши дела. Для наших дел надобно иметь свежую голову».
«Я пьян!» — вскричал Кадрус. «Вот тоже! Я могу выпить еще 4 таких бутылки. Это же пузырьки из-под одеколона! Папаша Памфил, вина!»
И Кадрус стукнул стаканом по столу.
«Так вы говорите, — сказал Фернан Данглару, с жадностью ожидая окончания прерванной фразы.
Я уж не помню, что говорил этот пьяница, спутал все мои мысли».
«Ну и пусть пьяница, тем хуже для тех, кто боится вина. У них, верно, дурные мысли, они боятся, как бы вино не вывело их наружу».
И Кадрус затянул песенку, бывшую в то время в большой моде.
«Все злодеи-водопийцы, что доказано потопом!»
«Вы говорили, — продолжал Фернан, — что хотели бы помочь моему горю, но прибавили вы...»
«Да, но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите. Свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса».
«Только смерть может разлучить их», — сказал Фернан.
«Вы рассуждаете, как устрица, друг мой», — прервал его Кадрус. «А Данглар у нас умник, хитрец, ученый. Он докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар! Я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать. Притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый малый, я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!»
Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола.
«Пусть его, — сказал Данглар, удерживая каталанца. — Он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти. Представьте себе, что между Дантесом и Мерседес
выросла тюремная стена. Она разлучит их точно так же, как могильный камень.
— Да, но из тюрьмы выходят,
— сказал Кадрус, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор.
— А когда человек выходит из тюрьмы? И когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит.
— Пусть, — прошептал Фернан.
— При том же,
— заметил Кадрус.
— За что сажать Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал.
— Замолчи, — прервал его Данглар.
— Не желаю молчать, — сказал Кадрус. «Я желаю, чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму? Я люблю Дантеса! За твое здоровье, Дантес!»
И он осушил еще стакан вина. Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза портного и, повернувшись к Фернану, сказал. «Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его?»
«Разумеется, не нужно, если только, как вы говорите, есть средства засадить Дантеса в тюрьму. Но где это средство?»
«Если хорошенько поискать, то найдется», — сказал Данглар. «А впрочем, — продолжал он, — чего ради я путаюсь в это дело, ведь меня оно не касается».
«Не знаю, касается ли оно вас, — вскричал Фернан, хватая его за руку, — но знаю, что у вас есть причины ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве».
«У меня причины ненавидеть Дантеса? Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг. Вы путываетесь из беды, как знаете».
Данглар сделал вид, что хочет встать.
— Нет, останьтесь,
— сказал Фернан, удерживая его.
— Не все ли мне равно, в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет? Я его ненавижу и не скрываю этого. Найдите средства, и я все исполню, только не смерть, потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса.
Кадрус, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Данглара.
«Убью Дантеса,
— сказал он.
— Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он мне друг. Еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами. Как поделился с ними, я не желаю, чтобы убивали Дантеса».
«Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак? — прервал Данглар. «Мы просто шутим. Выпей за его здоровье», — продолжал он, наполняя стакан Кадруса. «И оставь нас в покое».
«Да, да, за здоровье Дантеса»,
— сказал Кадрус, выпивая вино.
«За его здоровье! За его здоровье! Вот!»
«Но средства... средства...» — спрашивал Фернан. «Так вы еще не нашли его?»
— Нет, ведь вы взялись сами.
— Это правда, — сказал Данглар. У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают.
— Ну так придумайте! — нетерпеливо крикнул Фернан.
— Человек!
— крикнул Данглар.
— Перо, чернила, бумаги!
— Перо, чернила, бумаги? — пробормотал Фернан.
— Да, я бухгалтер. Перо, чернила и бумага — мои орудия. Без них я ничего не могу сделать.
— Перо, чернила и бумаги!
— крикнул в свою очередь Фернан.
— На том столе,
— сказал трактирный слуга, указывая рукой.
— Так подайте сюда!
Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку.
«Как подумаешь, —
сказал Кадрус, ударяя рукой по бумаге,
— что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на опушке леса. Недаром я пера, чернил и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета.
«Этот шут не так еще пьян, как кажется», — заметил Данглар. «Подлейте ему, Фернан». Фернан наполнил стакан Кадруса, и тот, как истый пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану. Каталанец подождал, пока Кадрус, почти сраженный этим новым залпом, не поставил или, вернее, не уронил стакан на стол. «Итак», — сказал каталанец, и, видя, что последние остатки рассудка Кадруса утонули в этом стакане. «Итак», — продолжал Данглар, «если бы, например, после такого плавания, какое совершил Дантес, заходивший в Неаполь и на остров Эльба, кто-нибудь донес на него королевскому прокурору, что он — бонапартистский агент?»
«Я донесу!» — живо вскричал каталанец.
«Да, но вам придется подписать донос. Вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддержать обвинение, но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его засадил».
«Мне только и нужно, чтобы он затеял со мной ссору».
«А Мерседес? Мерседес, которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона?»
«Это верно», — сказал Фернан.
«Нет, нет», — продолжал Данглар, — «если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерка. Маленький доносец следующего содержания».
И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком, следующий документ, который и передал Фернану. Фернан прочел вполголоса. «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшим сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартийскому комитету в Париже. Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».
«Ну вот», — сказал Данглар, — «это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой. Оставалось бы только сложить письмо вот так и написать господину королевскому прокурору, и все было бы кончено». И Данглар, посмеиваясь, написал адрес.
«Да, все было бы кончено», — закричал Кадрус, который, собрав последние остатки рассудка, следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос. «Да, все было бы кончено, но это было бы подло». И он протянул руку, чтобы взять письмо.
«Именно потому», — отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, — «все, что я говорю и все, что я делаю, — это только шутка. И я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. Посмотри». Он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки.
«Вот это дело!» — сказал Кадрус. «Дантес — мой друг. Я не хочу, чтобы ему вредили».
«Да кто же думает ему вредить? Уж верно, не я и не Фернан», — сказал Данглар, вставая, посматривая на каталанца, который искоса поглядывал на бумагу, брошенную в угол.
«В таком случае, — продолжал Кадрус, — еще вина. Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасный Мерседес».
«Ты и так уже слишком много пил, бражник, — сказал Данглар. — И если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах.
— Я?
— с пьяным хвостовством сказал Кадрус, поднимаясь.
— Я не могу держаться на ногах. Бьюсь об заклад, что взберусь на Аккульскую колокольню и даже не покачнусь.
— Хорошо, — прервал Данглар. — Побьемся об заклад, но только завтра. А сегодня пора домой. Дай мне руку и пойдем.
— Пойдем, — отвечал Кадрус. — Но мне не требуется твоей руки. А ты идешь, Фернан? Идешь с нами в Марсель?
— Нет, — сказал Фернан. — Я пойду домой в Каталаны.
— Напрасно. Пойдем с нами в Марсель. Пойдем.
— Мне незачем в Марсель. Я не хочу туда.
— Как ты сказал, не хочешь? — Ну ладно, как хочешь. Вольному воля. Пойдем, Данглар, а этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно.
Данглар воспользовался уступчивостью Кадруса и повел его по марсельской дороге. Но только чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь, он пошел не вдоль набережной Риф-Неф, а к воротам Сен-Виктор. Кадрус, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке. Пройдя шагов 20, Данглар обернулся и увидел, как Фернан бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу.
— Что же он делает? — сказал Кадрус. — Он соврал, сказал, что пойдет в Каталаны, а сам идет в город. — Эй, Фернан, ты не туда идешь, приятель!
— Это у тебя в глазах мутится, — прервал Данглар. — Он идет прямо к старой больнице.
— Правда? — сказал Кадрус. — А я бы поклялся, что он свернул направо. Ох, верно говорят, что вино — предатель.
— Дело как будто на мази, — прошептал Данглар. — Теперь уж оно пойдет само собой.